Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Илона Агаджанова. Прямой эфир продолжает программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». По статистике, каждый год в России от инсульта страдает около 500 000 человек. Медики бьют тревогу, инсульты помолодели. Что провоцирует инсульты? Чем помочь человеку, если случился инсульт? И как наши медики спасают таких пациентов? И какая реабилитация им необходима? Обо всем этом наш сегодняшний разговор с врачом-неврологом отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Сергеем Ермаковым. Принимаем звонки слушателей по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 или пишите в WhatsApp 8 905 462 400. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте вот начнем с разговора такого. Что за враг такой инсульт, что вот столько людей от него страдают?
Инсульт – это сосудистое острое заболевание, которое характеризуется возникновением достаточно тяжелых симптомов, а именно нарушение функции движения, нарушение функции как восприятия речи, так и в целом нарушение способности, невозможность пациентам говорить. Ну и, соответственно, могут быть достаточное количество других симптомов, но наиболее яркими из них являются вот нарушение функции речи, нарушение возможности движения в конечностях. И один из ключевых моментов — сохранение этих симптомов на протяжении более 24 часов. Если эти симптомы регрессируют раньше, то такое состояние называется транзиторная ишемическая атака.
Сергей Васильевич, что в этот момент происходит с организмом человека?
Есть различные подтипы инсульта, но все они определяются в первую очередь вот теми симптомами, которые я только что указал, а вызваны они могут быть рядом причин. Наиболее распространенные из них — это резкий подъем артериального давления, возникают так называемые гемодинамические инсульты. Следующий подтип — это перекрытие одного из крупных сосудов, кровоснабжающих головной мозг. Это может быть следствие атеросклероза, и чаще всего из-за него бывает, либо из-за проблем в сердце, когда тромб из сердца может оторваться и попасть и закупорить церебральный сосуд, то есть сосуд, кровоснабжающий головной мозг. И еще один из видов инсультов — это геморрагический инсульт, который чаще всего связан именно с нестабильным артериальным давлением, либо с какими-то врожденными или приобретенными аномалиями головного мозга. Сказать о том, какой каждый из инсультов может стать фатальным, и у каждого из его подтипов может наблюдаться и наоборот течение более легкое. То есть в каждой ситуации каждый подтип инсульта он характеризуется, может проявляться совершенно по-разному, в чем и есть его коварство.
Сергей Васильевич, правильно ли я понимаю, что инсульт это уже следствие каких-то вот заболеваний, которые человек имеет?
В большинстве случаев, более, наверное, 90%, это действительно так. Гораздо меньшая часть инсультов связана с какими-то врожденными аномалиями. Гораздо реже эти аномалии, соответственно, приводят к инсульту. Более 90% да, это вследствие приобретенных заболеваний. Как правило, эти заболевания обусловлены образом жизни.
Вы вот назвали несколько видов инсультов, что это происходит да, по ряду разных причин. Сколько у врача есть времени, да, чтобы определить, что это за инсульт и имеет ли значение да, в экстренных мерах принимать? Сколько есть времени у врача, чтобы принять какие-то меры?
На современном этапе развития медицины и, в частности, на современном этапе изучения инсульта в целом, за последние 10-15 лет во всем мире появились методы не только медикаментозного лечения, общепринятые там, внутривенное введение препаратов, там, таблетированные формы и так далее. Появились современные методы лечения, такие как эндоваскулярные вмешательства, которые позволяют в ранние сроки добиться более оптимального результата. И в случае с геморрагическим инсультом также есть методы, которые позволяют в ранние сроки их применить и получить также лучшие исходы. Временной показатель важен, особенно для ишемического инсульта. Там он ограничен 4,5-6 часами. Это потолок. То есть очень-очень ограниченное время. И чем раньше пациент поступит в клинику вот в этот промежуток, тем более лучший результат. Можно добиться более
какой
лучшего результата.
Какой процент пациентов, вот если можно об этом сказать, успевает обратиться в эти 4-6 часов?
Ну, следует сразу сказать, что не каждый пациент с инсультом нуждается в таковой помощи. Это важно тоже понимать, потому что риск самого вмешательства всегда присутствует, и мы все это всегда оцениваем. Тяжелых инсультов, требующих вмешательства, ну, по нашей статистике, около 15 в год проходят через нашу больницу, но пациентов, естественно, существенно больше. Мы становимся заложниками того, что мы теряем драгоценное время в силу очень многих причин, и они, естественно, не всегда медицинского характера, эти причины. Как минимум, страна наша большая очень.
Сергей Васильевич, а что делать людям, у которых не тяжелая форма инсульта, вот как вы говорите, им что, не нужно обращаться к врачу, как-то дома отлежаться, или что ему делать, что делать этим людям?
При нетяжелом инсульте, безусловно, показана и проводится стационарная помощь, при этом организована и развивается, к счастью, и у нас в крае реабилитационная помощь, что позволяет более быстро и более качественно восстановиться. Плюс также большого внимания заслуживают не тот факт, что мы просто это оборот такой, лечим инсульт, да? Находясь в стационаре, пациент обследуется, и самое ключевое, что находятся те причины, которые приводят к инсульту, то есть обследуется сердце, обследуются сосуды шеи, которые часто приводят к возникновению инсульта, и выявляются причины, и зачастую удается применить уже следующего уровня лечебные мероприятия, как зачастую даже хирургические, которые позволяют провести профилактику следующих инсультов у пациента. Инсульт сам по себе, вы совершенно правильно сказали, что до 500 000 случаев в год возникает. Да, из них процент тяжелых инсультов, к счастью, не такой большой. А благодаря тому, что проводится вторичная профилактика, риск повторных и тяжелых инсультов, к счастью, за последние годы снижается. Это добивается путем того, что во время нахождения в стационаре выясняют причины и принимаются меры у этих пациентов, и они получают не только продление своей жизни, но, что, на мой взгляд, гораздо более важно, лучшее качество жизни после перенесенного инсульта, средней тяжести, не тяжелого, да и тяжелые инсульты также получается добиваться в последние годы лучших результатов лечения, чем сейчас.
Сергей Васильевич, и все же, сколько по времени занимает лечение? Как долго это человек должен лежать в больнице? Понимаю, что от степени тяжести, но все-таки какие-то общие
же есть
методы?
В среднем пациент находится около 3 недель в стационаре.
А потом реабилитация, правильно, у него еще занимает какое-то время? Как проходит реабилитация?
Ранняя реабилитация начинается непосредственно в стационаре, где лечат инсульт. Инсульт – это не то заболевание, которое требует длительного постельного режима. При первой же возможности, когда позволяют параметры, так скажем, контролируемые лечащими докторами, пациентов стараются сажать, поднимать, вертикализировать. С ними занимается не только лечащий врач-невролог, с ними занимается целая команда. Это реабилитологи, врачи лечебной физической культуры, физиотерапевты. И реабилитация начинается непосредственно с этапа нахождения в стационаре, где диагноз установили. И далее, при необходимости, есть ряд лечебно-профилактических учреждений, в том числе в городе Ставрополь и на Кавказских минеральных водах, где проводится уже дальнейшая реабилитация этих пациентов, которая зачастую основана на лечебной физической культуре, в зависимости от степени тяжести уже.
А я напомню, что отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон 29-53-62. Мы продолжим через несколько минут.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжаем наш разговор с врачом-неврологом отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Сергеем Ермаковым. Говорим о том, что провоцирует инсульты и как наши медики спасают таких пациентов. Сергей Васильевич, уже начали немного говорить о том, в какие временные сроки пациент должен обратиться. И все же, по каким внешним признакам можно понять, что случился инсульт?
Самыми главными симптомами, на которые должны обратить внимание как сами пациенты, так и в первую очередь их близкие, это возникновение слабости в руке и ноге, как правило, на одной стороне, либо справа, либо слева, опущение угла рта, невозможность произнести четко, внятно имя или какие-то очень простые вещи, соответственно, непонимание пациентом, обращенной к нему речи. И при тяжелом инсульте зачастую, в принципе, пациенты становятся сонливы, трудноразбудимыми, что свидетельствует уже о еще более грозных симптомах нарушения сознания. В таких ситуациях незамедлительно нужно вызывать скорую помощь, не рассчитывая на то, что само пройдет. Эти симптомы, которые я назвал, они характерны для любого тяжелого инсульта, для ишемического, геморрагического, неважно. Любой тяжелый инсульт будет проявляться всегда такими вот серьезными, грозными, видными невооруженным взглядом симптомами.
Сергей Васильевич, все же вот если происходит, да, вот это опущение уголка губ, там отнимается одна сторона, этот процесс обратим после лечения? Человек возвращается в прежнее свое состояние?
Чем раньше пациент обратится, тем лучше его прогноз. Если до первых 4,5-6 часов есть возможность выполнить эндоваскулярную операцию, говоря простыми словами, удалить тромб, причину, которая привела к закупорке мозгового сосуда, и это позволит восстановить кровоток в той области, которая страдала при возникновении заболевания. И в таком случае вероятность более полного и полноценного восстановления у таких пациентов будет выше. Если пациенты поступают после 6 часов, 4,5-6 часов в стационар, там речь будет идти уже, как правило, только о консервативной терапии. Бороться будем за ту часть мозга, которая будет, ну, так называемая ишемическая полутень, и будем пытаться сохранить те клетки, которые находятся в состоянии между жизнью и смертью. Очень простыми словами говорю, чтобы было понятно. И это лечение будет направлено именно на то, чтобы сохранить эти клетки.
Сергей Васильевич, уже назвали, да, вы разные виды инсультов. В чем их принципиальная разница? В чем отличается лечение? Вот вы ишемические еще назвали. В чем их разница?
При кровоизлияниях, при геморрагическом инсульте, при больших кровоизлияниях возникает в целом тот же ряд симптомов, которые перечислил, только зачастую большие геморрагические инсульты лечатся в нейрохирургических отделениях, проводятся операции по удалению гематом, которые возникают при этом виде инсульта. Также об аномалиях, о которых говорили, к геморрагическим инсультам приводят либо изменения сосудов в ходе жизни, когда высокое давление с каждым днем приводит к тому, что стенка сосуда становится из мягкой эластичной, становится более плотной и меньше поддается к возможным скачкам давления, и при одном из таких скачков может порваться и привести к кровоизлиянию. А бывает вторая разновидность геморрагических инсультов, когда формируется вот сосудистая аномалия. Это артериальные аневризмы, разрыв которых приводит к относительно более редкому, чем все инсульты, но тем не менее одному из самых тяжелых разновидностей инсульта — это субарахноидальное кровоизлияние. Тогда также требуется уже хирургическое вмешательство, направленное на то, чтобы найти причину, устранить риск возможного повторного кровоизлияния, закрыв эту, выключив эту аневризмочку из кровотока, и затем уже только прибегаем к консервативному лечению. То есть геморрагический инсульт в целом отличается от ишемического более агрессивной хирургической тактикой и более широкими показаниями к ней.
Сергей Васильевич, и все-таки возможен, получается, да, повторный инсульт? Это возможно? И в каких случаях это происходит, если это возможно?
Повторные инсульты, безусловно, возможны. Повторные ишемические инсульты могут возникать ввиду тех же самых проблем, о которых мы вначале говорили. Это проблемы с сердцем, то есть максимально стараемся всем пациентам, проходившим лечение, подбирать терапию. Но, понятно, нет ничего стопроцентно эффективного, и возможны самые минимальные погрешности в образе жизни, которые приведут к тому, что эффективность этой терапии будет ниже, чем ожидалось, и это приведет к возникновению повторного инсульта. Особенно опасно в плане повторных любых инсультов, в том числе и геморрагических, это неконтролируемое артериальное давление. На фоне артериального давления может случиться и 2, и 3, и большое количество инсультов, потому что, ну, гипертонический криз, так называемый, он может возникнуть под большим количеством факторов, не всегда связанных с непосредственно человеком, потому что это и минимальный стресс может спровоцировать, и перепады атмосферного давления, и многие-многие факторы просто бытовые, даже не всегда медицинские, а именно бытовые факторы могут на это влиять.
Сергей Васильевич, ну вы сказали о том, что есть какие-то неконтролируемые факторы. Это получается, что профилактика также невозможна в этом случае? Просто, ты просто на пороховой бочке ожидаешь возможного повторного инсульта?
Если нет сосудистых аномалий, то неконтролируемыми факторами будет являться это в первую очередь стресс, от которого в современном обществе невозможно оградить человека. Ну, это такая аксиома, что нельзя человека в вакууме информационном держать. Но этим, с этим и связана высокая частота инсультов в более молодом возрасте. Так скажем, ввиду возникновения вот этого социального фактора, назовем его так, и возраст средней сосудистой тяжелой патологии головного мозга, он и снижается. Но в целом, если человек выполняет рекомендации, всю назначенную медикаментозную терапию, периодически, опять же, проводится тот объем обследований, рекомендованных при выписке, риск повторного инсульта будет значительно ниже.
Но человек после приходится, у вас обследуется, или это не требуется? Да, он выполняет просто какие-то указания и следует им? Или ему необходимо там, в течение 5 лет приходить и на контроле стоять?
В зависимости от вида инсульта, в зависимости от причины, которая привела к нему. То есть мы, в принципе, уже выяснили, что большая часть инсультов, они не являются крайне тяжелыми состояниями. В таких ситуациях, когда возникает так называемый гемодинамический инсульт, там проводится медикаментозная коррекция, как правило, факторов риска. И это требует периодического наблюдения лечащим врачом и определенного набора диагностических критериев. Да? Если была выполнена операция, там будет свой набор мероприятий и медикаментов, и дополнительных диагностических методик, контрольных исследований и так далее. То есть мы такой очень большой пласт патологии взяли, который имеет большое количество ответвлений, и они для каждого пациента будут разными, индивидуальными. То есть единого алгоритма, который можно было сказать, вот делайте так, и 100% все будет хорошо, к сожалению, не существует.
Ну вот все же, да, если человек пропил таблетки, у него была какая-то легкая форма, он занимался с врачом, там все проходит хорошо, но все-таки как-то образ жизни же его меняется, профилактика, может быть, надо закаливание. Ну вот как меняется образ жизни человека, которого перенес инсульт? На что он может влиять? Вот в первую очередь, не врачи, а он.
Каждый человек, каждый пациент после перенесенного инсульта, да и в принципе без инсульта, есть факторы риска общие, которые могут отодвинуть риск катастрофы, если есть к этому какие-то генетические факторы. Это в первую очередь табакокурение. Это самая большая проблема, на фоне которой трудно добиться эффекта от большинства препаратов, такого, которого бы хотелось и пациенту, и его лечащему врачу. И те факторы, и также табакокурение является тем фактором, который провоцирует более быстрое изменение сосудистой стенки, о котором мы говорили выше, и способствует формированию и артериальных аневризм, причем как более-менее крупных, так и микроаневризм, которые глазу не видны. Следующий момент, мы тоже о нем уже косвенно поговорили, это стресс. Тут, к сожалению, очень сложно что-то контролировать, поэтому мы, обсудив его, перейдем дальше. Питание, естественно, единого ответа, опять же, что можно есть, что вредно, что полезно. Очень много мнений в литературе и сейчас во всевозможных социальных сетях. Но в целом, чего придерживается медицинская общественность, неврологическая, на что направлена все усилия, это снижение потребления жирной пищи, жареной пищи, острой в какой-то степени. Прием жирной пищи в первую очередь способствует прогрессированию атеросклероза, формированию в сосудах, формирующих, кровоснабжающих головной мозг, атеросклеротических бляшек, которые могут привести уже осложниться и привести к инсульту.
Мы продолжим наш разговор через несколько минут.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Программа «Здоровье – это твое право» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Говорим мы сегодня об инсультах с врачом-неврологом отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Сергеем Ермаковым. Сергей Васильевич, сейчас много разговоров о том, что инсульты помолодели, так ли это, что провоцирует инсульт у людей все более молодого возраста?
У людей молодого возраста инсульты провоцируют в первую очередь особенности образа жизни современного, те самые социальные факторы, о которых говорили, да, и в первую очередь большое количество стрессов и возникающих на их фоне осложнений. Затем, тем не менее, сохраняющиеся вредные привычки. Но что стоит отметить, улучшилась и диагностика инсультов, увеличилась частота диагностики сложных врожденных аномалий и заболеваний, которые выявляются, то есть не только диагностируется факт самого случившегося инсульта, но и удается найти причину, которая может крыться в гораздо более сложных вещах, чем те, о которых мы говорили раньше. То есть это могут быть генетические особенности, связанные с тем, что приводящие к повышенному тромбообразованию в организме. Такие нюансы, их сейчас все чаще и чаще удается определить и назначить уже направленную на эти состояния терапию, которая позволит обезопасить пациента, ну, в худшем случае от повторного инсульта, а все чаще и чаще позволяет предотвратить возникновение инсульта в целом. Ну и в первую очередь это не только лабораторные методики, но и широко внедрившиеся в повседневную уже и медицинскую практику, и вообще в социум в целом это методики магнитно-резонансной томографии, МРТ и компьютерной томографии. С их помощью все чаще и чаще удается найти факторы риска, принять в плановом порядке ряд мер, и тем самым человека в большой степени обезопасить от возникновения тяжелой сосудистой катастрофы, которая является инсультом.
Сергей Васильевич, уже неоднократно, да, говорили об образе жизни, да, современном, и о том, что организм испытывает стресс, человек испытывает стресс. Вот что воспринимается нашим организмом как стресс? Это то, что мы хронически недосып, или ритм, темп? Что подразумевается под стрессом? Именно вот с вашей стороны, как врача-невролога, что расшатывает наши нервы, приводит к стрессу и, как следствие, да, там, к инсультам? Это какие факторы здесь играют?
На самом деле очень, очень все индивидуально, но вы абсолютно верно сказали, что ритм большого города, пробки социальные, как социальное явление, так скажем, и нарушение режима сон и бодрствования, смещение его все чаще к полуночи, так скажем, и вредные привычки, о которых поговорили, это все отчасти это объясняет. То есть такая совокупность факторов, которые у каждого человека, она различная. То сюда же можно отнести конфликт такой философский тоже, как конфликт отцов и детей или внутрисемейные какие-то разногласия, неурядицы. То есть это у каждого человека, во-первых, и порог этого самого стресса будет различный, и количество факторов, влияющих на каждого конкретного человека, будет также разное. Но все они сводятся к тому, что происходят нарушения, в первую очередь связанные с выделением так называемых нейромедиаторов, которые будут приводить к скачкам артериального давления, и, соответственно, это может привести к уже серьезным сосудистым катастрофам. То есть все завязано вокруг, тем не менее, сосудистых основных факторов риска, о которых мы все знаем. Это в первую очередь артериальная гипертензия.
Сергей Васильевич, ну вот врачи говорят все буквально, что нельзя нервничать, но никто не говорит, как этого достичь. Вот от врача-невролога, может быть, некоторые советы в питании, может быть, мы что-то едим и становимся агрессивными, или, может быть, какие-то есть все-таки факторы, которые делают нас более нервными, их можно исключить, и мы будем спокойнее жить как-то.
О медикаментозных формах помощи мы говорить не будем. Это очень индивидуально.
Ну,
и
да,
современное количество препаратов, предлагаемых на рынке, оно должно подбираться непосредственно в общении с пациентом, причем в длительном общении. Вот. Общие факторы – это прям такой философский очень вопрос. Самое все-таки ключевое, да, это сон, бодрствование. А касательно вопросов, как именно не нервничать в бытовом плане, ну, это, наверное, трудно предотвратимо.
Не, я к тому, что вот какие-то продукты, можно, то, что мы едим, влияет ли это как-то на нашу нервную систему? Занимаемся мы спортом или не занимаемся мы спортом? Или это абсолютно никак не связано?
Факторы питания, регулярность питания наверняка оказывает влияние. Вот состав этот требует уже такого большого, очень большого исследования. Регулярное питание 100% позволит уменьшить, особенно если оно еще и будет полноценным, а не фастфудом, так скажем. Огромное влияние окажут на снижение, на повышение стрессоустойчивости. Занятия спортом как универсальный способ борьбы с любым эмоциональным напряжением, опять же, если нет к этому противопоказаний, хотя всегда в большинстве случаев можно найти тот вид физической культуры, который можно человеку применять, несмотря на заболевания там, и опорно-двигательного аппарата и так далее. Спорт, пожалуй, является одним из самых универсальных антистрессовых мероприятий и действительно окажет плодотворное влияние не только на восприятие головным мозгом этой ситуации, но и занятие спортом также обеспечит лучшую устойчивость всей сосудистой системы, как в настоящий момент времени, так и в целом позволит ее функциональность сохранить на более длительный период, так скажем. Особенно это касается так называемых кардио-тренировок.
Сергей Васильевич, вот говорим, да, уже о том, что инсульты помолодели. Но насколько они помолодели? Вот можете вспомнить о самом молодом инсульте вот из своей практики? Ну, возможно ли он у подростков, например, да, возможно ли он у подростков, у детей?
Это были дети дошкольного возраста, к сожалению. И ну, это были ситуации, связанные с какими-то врожденными аномалиями очень серьезными, с проблемами с системой крови. То есть у ребенка инсульт протекает с теми же самыми симптомами, о которых мы говорили, но имеет совершенно другие причины.
А лечится? Лечение идет по-другому или так же, как у взрослых?
Общие принципы терапии, они такие же. У детей есть несколько больше возможностей для восстановления в силу того, что мозг более пластичен, более податлив, и утрачена и погибшая часть головного мозга при инсульте, ее функцию, чем моложе пациент, тем с большей вероятностью утраченную функцию могут взять на себя соседние структуры. В этом есть отличие. Но с другой стороны, тяжелые инсульты у более молодых пациентов, в том числе и у детей, протекают гораздо более злокачественно, чем у более возрастных пациентов. Опять же, это связано с особенностями метаболизма в целом молодого организма. Поэтому, причем как ишемические инсульты, так и геморрагические инсульты встречаются в детском возрасте. И ну, так как наша клиника является одним из самых крупных учреждений здравоохранения, мы поэтому видим, к счастью, не так часто, но, к сожалению, все-таки видим пациентов с тяжелой сосудистой патологией головного мозга в молодом и детском возрасте.
Сергей Васильевич, и вот еще, вот, мне кажется, это очень важно опять-таки повторить для слушателей, в течение какого времени необходимо обратиться к врачу и какие симптомы сопровождают инсульт, чтобы это требовало обращения к врачу?
Возникновение слабости в конечностях, как правило, на одной стороне, в руке и в ноге, невозможность поднять руку, невозможность, соответственно, согнуть ногу в тазобедренном или в коленном суставе, затруднение речи любое, но это может быть как и невозможность пациентам сказать мысль, даже самую простую, так и часто бывает, что пациенты не могут сами понять то, чего от них хотят близкие, опущение угла рта на одной стороне лица. Также еще более грозными симптомами являются сонливость, спутанность в сознании пациента. То есть эти симптомы требуют 100% незамедлительного обращения за медицинской помощью.
Сергей Васильевич, спасибо вам большое. На этом наш эфир завершается. Запись программы вы можете найти на нашем сайте radiokp.ru. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон 29-53-62. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».